Наверное, это был первый случай, когда при подготовке операции я не нарушил никаких писанных и неписанных правил и не попрал самым циничным образом основу субординации. Министр обороны мог быть доволен. Даже о контактах с Литтой я заблаговременно предупредил дипломатическое ведомство. Его глава Арайка Фарманян, конечно, с трудом сдерживалась, чтобы не кривиться при общении со мной, но план в итоге согласовала. А куда ей было деваться?
«Здравствуй, адмирал!»
Литта ответила на мой вызов почти мгновенно, как будто ждала его все это время.
«Поздравляю с победой!»
«Спасибо, Литта. Ты была права в своих предположениях. Кварги ударили именно по нам, и мы победили. Вот только теперь мы остались практически без флота».
20 наших дредноутов скоро прибудут в твое распоряжение. Они уже в пути, как ты знаешь. Боюсь, это все, что мы сможем сейчас сделать для людей. Пойми меня правильно, старшая не может оставить наши системы без защиты».
«Не сомневайся, я все прекрасно понимаю и очень ценю ту помощь, которую вы нам направили. Но я побеспокоил тебя не ради того, чтобы просить прислать еще кораблей».
«Я вся внимание».
Ящерица слегка высунула раздвоенный язык. «Сейчас сложилась исключительная ситуация. Наш флот крайне слаб. Но у кваргов ситуация еще хуже. Их ударное соединение, состоявшее из лучших кораблей, потеряно полностью. Да, у них, несомненно, еще остались какие-то силы, но они размазаны по разным системам, и быстро собрать боеспособный флот противник не сможет. Я сбросил тебе документ. Это план встречного удара, который я хочу нанести по планете, где враг держит пленных людей и ящеров. Я уверен, что план абсолютно реален, но его воплощение в жизнь нужно организовать очень быстро, в течение буквально пары месяцев, пока кварги не оправились от поражения. Без вашего участия мы можем просто не успеть».
«Ты сказал «я», а не «мы», Игорь. Как мне это понимать? Это твой личный план или он уже одобрен вашим президентом?»
«Пока это моя личная инициатива. План разрабатывается внутри моего министерства, но он затрагивает почти всех высших руководителей Земной Федерации, так что многие из них уже в курсе в общих чертах. Министр обороны и глава дипломатического ведомства о нашем с тобой разговоре уведомлены. Маршалу Тобольскому я пока не докладывал, его не принято беспокоить сырыми предложениями. А я все еще не понимаю, готовы ли вы нас поддержать. Так что сейчас у нас с тобой предварительные консультации», — улыбнулся я. «Официальный запрос через дипломатов пойдет в том случае, если мы с тобой договоримся кулуарно. Ну а если вдруг не договоримся, запроса не будет. Зачем омрачать официальные отношения между союзниками формальным отказом?» Литта немного помолчала, обдумывая мои слова.
«Все не так просто, Игорь», — наконец произнесла она. «У нас тоже нет единства в правящей элите. Старшая имеет непререкаемый авторитет, но и она должна учитывать интересы влиятельных семей. В общем, почти все как у вас. Да, наверное, как и везде, кроме, может быть, обществ, устроенных по принципу роя. Но я отвлеклась. Давай вернемся к твоему плану. Я уже спрашивал тебя как-то, как ты собираешься вывести из глубокого тыла кваргов такое количество людей и ящеров?»
«Я помню твой вопрос, Литта. Я тогда обещал тебя познакомить с одним генералом, и сейчас, мне кажется, настало время нам встретиться. Ему будет очень полезно узнать, на какие дополнительные транспортные возможности он сможет рассчитывать, если вы все-таки решитесь к нам присоединиться».
«Игорь, я после того нашего разговора проконсультировался со своими специалистами по логистике, и они в один голос заверили меня, что даже если мобилизовать все, что может летать через гипер, у нас не наберется и 20-й части кораблей, необходимых для такой операции».
«Прочти документ, Литта. Там все описано подробно. Мы собираемся применить новую транспортную технологию, о которой даже в Федерации пока знают единицы». Литта внимательно посмотрела на меня.
«Хорошо, Игорь. Я свяжусь с тобой через 2 часа».
Однако ни через 2, ни через 3 часа она на связь не вышла. Входящий сигнал на мой планшет пришел только ближе к вечеру. И с экрана на меня глянула совершенно незнакомая рептилия.
«Здравствуйте, адмирал», —
сказала она, высунув язык и покачав им из стороны в сторону.
«Мое имя Синг-Ла, и ящеры называют меня старшей».
«Доброе время, Синг-Ла. Возможность личного общения с вами — честь для меня».
как можно вежливее ответил я, стараясь скрыть свое полное обалдение от происходящего.
«Я давно хотела поговорить с человеком, сыгравшим столь значительную роль во встрече наших народов и в формировании добрососедских отношений между нами. И вот теперь появился хороший повод. Литта показала мне ваш план».
Я молча ждал продолжения, и оно последовало.
«То, что вы назвали мобильным транспортным кольцом, очень меня впечатлило, адмирал. Я правильно понимаю, что к созданию этой технологии вы лично имеете самые непосредственные отношения?»
«Вы правильно понимаете, старшая».
«Мы готовы принять самое деятельное участие в вашей операции, адмирал, но с одним условием, о котором вы, наверное, уже догадались. Ударный флот должны возглавить вы». «Игорь, ты возьмешь меня с собой туда?»
— спросила Инга, рассматривая из-за моего плеча объемное изображение планеты и висящего на ее орбите грузопассажирского терминала впечатляющих размеров, к которому непрерывным потоком стыковались транспортные корабли и челноки.
«У звезды РАН для меня работы не нашлось. Все сделал флот и силы планетарной обороны. А здесь? Давай возьмем эту хреновину на абордаж».
Я на секунду задумался. Инга никогда не занималась стратегическим планированием, не особо интересовалась политикой и разнообразными кулуарными игрищами подковерных борцов. Но иногда, похоже на чистой интуиции, выдавала интересные идеи, которые я впоследствии использовал с неплохим эффектом. Вспомнить хотя бы ее брошенную вскользь фразу про то, что удар по пустынным докам кваргов можно обставить, как боевые испытания дрон-торпед. Ведь именно так я в итоге и поступил. В общем, к словам подруги, прозвучавшим как шутка, я отнесся со всем вниманием. «Куда ты от меня денешься?» — улыбнулся я в ответ. «Полетишь со мной. Хвост дракона выходит из ремонта через пару недель. И в этот раз в его ангарах найдется место для дивизиона беспилотных роботов и средства их доставки».
«Супер!»
Инга обхватила мои виски ладонями, аккуратно, но настойчиво развернула себя лицом ко мне и твердо произнесла:
«Вот только не думай, что у тебя получится просто прокатить меня туда и обратно. Мы должны вытащить наших оттуда вместе, каждый делая свою работу. Если ты оставишь меня в стороне, я тебя не пойму».
«Само собой. Зачем мне таскать твоих роботов в такую даль, если я не буду их использовать по прямому назначению?»
«Ты не понял, Игорь. Я должна высадиться на планету. Физически, а не в виде дистанционно управляемого робота. Там миллиарды людей и ящеров, эвакуацию которых нужно организовать. Для этого понадобятся живые люди, а не железяки с пушками».
«Ну, без железяк-то тоже явно не обойдется. Попытался я соскочить с неожиданно возникшей опасной темы. Непосредственно эвакуацией пленных займутся люди генерала Баррингтона. Я могу отправить твой дивизион прикрывать их на поверхности».
«Ладно, пусть так»,
— неожиданно согласилась Инга.
«Но командовать дивизионом я буду из кабины командирского робота, который высадится на планету вместе с людьми Баррингтона».
«Но зачем, Инга?» Я искренне не понимал ее настойчивости.
«Я не знаю, Игорь. Вернее, не могу внятно объяснить. Эти люди... Многие из них были захвачены в плен еще в начале войны. Они долгие годы, кто-то даже десятилетия, ждали там помощи. Жили в примитивных условиях в этом вечном холоде. Многие наверняка умерли, а кто-то совсем потерял надежду. Может быть, я глупая курица, но когда планету возьмет штурмом наш десант, они должны видеть, что на помощь им пришли живые люди, а не бездушные железки».
«Господин адмирал, пришел доклад от капитана первого ранга Юн Гао», — доложил оператор связи. «Цепь гипермаяков в систему Каппы Кита провешена. Авангард флота может выдвигаться».
Я еще раз окинул взглядом тактическую проекцию, куда сейчас выводилась сводная информация о состоянии готовности кораблей и секции мобильного портала. Последние интересовали меня в наибольшей степени. «Авангарду приступить к разгону», — отдал я приказ, начавший раскручивать маховик нашей первой совместной с ящерами крупной боевой операции. Мы готовились 3 месяца, начиная с того дня, когда флот кваргов капитулировал в системе звезды РАН. И вот теперь день Д настал. Судоремонтные заводы и кораблестроители сделали все, что смогли. И сейчас за границей пояса Койпера компактным строем висели 50 линкоров, 47 крейсеров,
5 гибридных кораблей класса «Титан» и 10 авианосцев. Отдельной группой располагались 2 сотни невидимок. Это со стороны людей, а чуть в стороне ждали приказа 40 дредноутов-ящеров и около 300 их транспортных кораблей, чем-то смахивающих на гигантские желуди. Армада эвакуационных судов под командованием генерала армии Баррингтона должна была присоединиться к нам позже. Для начала операции они пока и не требовались. Мой приказ привел в движение передовую группу флота. Ее ядро составляли 12 кораблей сегментов транспортного кольца. Каждый из них имел размеры, сравнимые с линкором, и странноватую изогнутую форму, поскольку являлся 1/12 частью кольца. Сегменты имели собственные двигатели и обладали такими же возможностями совершать линейные гиперпрыжки, как и любые линкоры Земной Федерации. Вот только никакого оружия, кроме зенитного, они не несли. А все их внутреннее пространство, не занятое двигателями и системами жизнеобеспечения небольшого экипажа, отводилось под оборудование гиперпортала. Основным аргументом моих оппонентов против идеи ответного удара было нежелание оставлять без прикрытия жизненно важные центры Федерации. С этой точкой зрения соглашались очень многие, даже такие резкие и бескомпромиссные деятели военного искусства, как Князев и Нельсон, считали затею с контрударом, хоть и весьма привлекательной, но требующей 10 раз подумать, ибо не ясно, что мы будем делать, если кварги нанесут свой удар в то время, как, считай, весь наш боеспособный флот окажется у них в тылу. Однако выход на сцену пары мобильных транспортных колец решил эту проблему. «Флоту начать разгон. Точка сбора — система звезды Барнарда», — привел я в движение основные силы. «Именно оттуда, из звездной системы, где мы впервые встретились с линкором противника, получившим впоследствии имя Титан, я собирался нанести самый мощный удар по территории кваргов за всю историю их войны с Земной Федерацией. Звезда Барнарда имела весьма удачное расположение. Сосредоточив там наш флот, мы имели возможность достаточно быстро парировать практически любой удар противника по нашим системам. Удачный опыт обороны планет у звезды Ран был взят на вооружение, и теперь сеть подземных убежищ для войск и населения, а также бункеров, скрывающих от обнаружения с орбиты системы ПКО и ракетные батареи, была значительно расширена и усилена различными оружейными системами. Так что сейчас любая колония могла эффективно противостоять космическому вторжению не менее недели, а то и 2. Этого времени было более чем достаточно, чтобы флот успел отреагировать и разъяснить агрессору всю глубину его заблуждений. В точке сбора флот ждал 2 недели. За это время мы успели провести несколько учений, особенно важных для налаживания взаимодействия наших тяжелых кораблей и невидимок с дредноутами ящеров. Это оказалось неожиданно сложно, поскольку характеристики оружия союзников очень отличались от наших, что требовало особой тактики его применения, а действовать нам предстояло в едином строю. Но как-то справились. Кораблям-сегментам сформировать транспортное кольцо. Отдал я распоряжение 2-й отдельной группе флота. Пришло время активной фазы операции. Отправленный вперед по цепи гипермаяков «Авангард» доложил о выходе в предусмотренную планом точку пространства в одном прыжке от нашей цели — каппы кита. Сейчас там корабли-сегменты тоже стыковались в огромное кольцо, способное пропустить через себя не только линкоры класса «Титан», но и раздутые, как бегемоты, эвакуационные транспорты, специально простроенные по заказу Баррингтона, не быстрые, очень некомфортные для пассажиров, но зато способные вместить просто феерическое количество людей и ящеров. В обычных условиях такие корабли не имели никакого смысла. Они даже через гипер самостоятельно летать не могли. Но при наличии транспортных колец их недостатки становились несущественными. Тобольский очень долго сомневался. Но в итоге все-таки утвердил план операции. Произошло это после того, как с ним связалась Синг-Ла, старшая ящеров. О чем они беседовали, не разглашалось, но через пару дней после этого разговора президент собрал у себя в резиденции совещание высших военных руководителей Федерации, на которое пригласил и меня. Выглядел маршал Тобольский еще более усталым, чем обычно. Вернувшиеся после сражения у звезды Ран, огрызки некогда мощного флота Федерации, произвели на президента удручающее впечатление. Чувство, что он не в состоянии защитить людей, доверивших ему власть, давило на психику Тобольского не хуже гидравлического пресса. Дредноуты ящеров на орбитах планет Федерации, вынуждены введенные в состав эскадр прикрытия важнейших звездных систем, только усиливали это ощущение слабости. Сейчас ситуация несколько исправилась, но месяцы бессилия сильно сказались на президенте. «Господа!» Тобольский старался говорить твердым голосом, но усталость то и дело прорывалась в его интонациях. «План контрудара одобрен Генштабом и согласован с союзниками. И я, и старшие ящеров его утвердили. Собственно, подготовка к операции уже идет, так что все детали вам известны, остаются формальности. Контр-адмирал Лавров, вы назначаетесь командующим флотом вторжения. С союзниками ваша кандидатура согласована, а с их стороны старший назначен хорошо известный вам генерал-губернатор Литта. Особо оговорено, что она вместе со всем флотом ящеров поступает в ваше подчинение, так что все субординационные вопросы урегулированы. «Господин президент, разрешите вопрос?» — обратился к Тобольскому министр обороны. «Да, господин министр, я вас слушаю. Контр-адмиралу как-то не по чину командовать флотом из почти 1500 вымпелов, сотни из которых тяжелые корабли и авианосцы. Вы возражаете против кандидатуры контр-адмирала Лаврова?» — уточнил президент. «Нет, господин главнокомандующий, против Лаврова я не возражаю. Я возражаю против его звания». «Поддерживаю, господин президент», — тут же встрял Князев, — «мое представление на награждение контр-адмирала и представление его к неочередному званию лежит у вас уже почти 2 месяца».
«Я тоже думаю, что министр обороны прав», — вежливо произнес адмирал Нельсон. «И мое представление на Лаврова тоже ждет вашего решения, господин президент».
Тобольский вздохнул. «Вот вы бы, господа, сначала между собой определились, что вы от меня хотите, а уже потом представление писали. У меня лежит 3 рапорта от вас, и в каждом что-то свое. В общем так, 2-ю золотую звезду контр-адмирал Лавров в последнем сражении честно заслужил, как и адмирал флота Нельсон, так что поздравляю, господа. Вручение наград состоится, как обычно, на торжественной церемонии в президентском дворце через 3 месяца. Но это не все». Остановил президент нашу с Нельсоном попытку ответить по уставу. «Контр-адмиралу Лаврову, в связи с исключительными обстоятельствами и необходимостью назначить его командующим крупным соединением флота, присвоено звание адмирал. Поздравляю!» «Служу Земной Федерации?» — ответил я, вытянувшись по уставу. На этот раз президент не стал меня прерывать. «Я помню, что по военной специальности вы десантник, адмирал», — усмехнулся Тобольский. «И, честно говоря, начальник генштаба», — короткий взгляд на Князева, — «мне уже плешь проел на эту тему. Так что вы, Игорь Яковлевич, теперь не просто адмирал, а еще и с правом ношения мундира генерал-полковника десантных войск, со всеми соответствующими знаками различия. Цените, это очень редкий бонус, практически уникальный».
«Спасибо, господин президент», — я позволил себе улыбку. «Это действительно ценно для меня».
«Флоту сформировать походный ордер для прохождения транспортного кольца». Действия по этому приказу мы уже не раз отрабатывали на учениях, и теперь корабли бодро занимали места в колонне. В зависимости от размеров кораблей, они должны были проходить портал по одному, по двое или даже втроем одновременно. Размер кольца, рассчитанный на эвакуационные транспорты, это позволял. Но все равно время прохождения такого большого флота через портал измерялось часами. Первыми в пространство кваргов в окрестности Капа Кита вышли линкоры класса «Титан». За ними, пробив серую муть портала, появились невидимки. А дальше в глубокий тыл кваргов начали вываливаться десятки линкоров и дредноутов, которые сразу занимали заранее отведенные места в строю и начинали подготовку к прыжку на границу атакуемой звездной системы. Когда боевая часть флота прошла портал, я отдал следующий приказ. «Ударной эскадре приступить к разгону для прыжка к Капе Кита». Мы не стали дожидаться транспортов, понимая, что они успеют нас догнать, пока мы будем брать под контроль вторую планету и всю систему. Наше появление за орбитой восьмой планеты привело кваргов в состояние шока. Не думаю, что Капа Кита за всю свою историю хотя бы раз видела флот такой численности. Всего одна полноценно терраформированная планета с искусственным солнцем на орбите и пара газовых гигантов с довольно плотной промышленной инфраструктурой на спутниках и в космосе делали Капу Кита весьма средней по ценности системы. Если бы не вторая планета, где держали наших пленных, штурмовать эту систему такими силами, как сейчас предстали перед ошеломленными кваргами, не имело никакого смысла. Жалкая эскадра прикрытия из двух линкоров, крейсера и одного старенького авианосца при десятке эсминцев сопровождения ничего осмысленного предпринять не пыталась. Сбившись в бесформенную кучу, она отходила к третьей планете под защиту пары орбитальных крепостей. Промышленные районы у газовых гигантов никто защищать не пытался. У второй планеты я тоже никакой активности не заметил, кроме суеты десятка транспортных кораблей, бросивших свои занятия и пытающихся сбежать из зоны гравитационного ограничения в сторону, противоположную точке нашего выхода из прыжка. Панический сигнал о нашем нападении на систему с совершенно неадекватными силами был, естественно, уже отправлен кваргами в метрополию. Но с учетом всех обстоятельств, ждать появления здесь сколь-нибудь значительного флота противника можно было не раньше, чем через неделю, а то и через две. Его ведь, флот этот, еще надо было наскрести по всем системам, выдергивая оттуда по 2-3 корабля. Флоту лечь на курс ко второй планете. Ускорение максимальное. Офицер связи, включите трансляцию на все значимые объекты кваргов. Я хочу предъявить им ультиматум. Все офицеры моего штаба помнили, чем закончился бой у звезды РАН, и вопросов ни у кого не возникло.
«Говорите, господин адмирал, трансляция с синхронным переводом включена».
«Защитники системы», — начал я свою короткую речь. «Я адмирал Лавров, командующий флотом, который вы сейчас имеете удовольствие наблюдать на экранах своих сканеров. Думаю, никто из вас не сомневается в том, что что-либо противопоставить вы ему не в состоянии. У вас есть простой выбор – бесполезная смерть или плен. Я знаю, что для многих из вас плен всегда означал ту же смерть, но отсроченную на несколько мучительных лет. Однако теперь это не так. Сейчас я включу запись, которая содержит обращение к вам вашего сородича, живущего сейчас в Земной Федерации. Не буду раскрывать подробности, вы сами все увидите и услышите. У вас есть 3 часа на принятие решения. Это ровно то время, которое требуется моему флоту, чтобы выйти на дистанцию эффективного огня. Решение за вами».
По моему приказу офицер связи выключил трансляцию и открыл защищенный канал на корабль генерала-полковника Свенсона, командующего десантными силами моего флота. Генерал, хорошо проявивший себя в бою за планеты Йота Персея, показался мне удачной кандидатурой для управления наземными войсками в этой операции.
«Господин генерал-полковник», — произнес я, когда связь установилась, «Капу-3 пока трогать не будем, успеется. Наша цель — пленные. Над второй планетой нет орбитальных крепостей, но есть грузопассажирский терминал. Его желательно не уничтожить, а захватить. Эту задачу я возьму на себя. На хвосте дракона есть десантное подразделение с соответствующим опытом. Ваша задача — поверхность. Еще раз напомню, что задача крайне деликатная. Там очень плотно размещены пленные люди и ящеры. Потери среди них мы должны избегать всеми средствами, поэтому никаких орбитальных ударов не будет, только десант».
«Потери будут колоссальными, господин адмирал», — мрачно ответил Свенсон.
«В первой волне пойдут только беспилотные машины».
«При такой тактике их может не хватить, господин адмирал».
«Это война, генерал-полковник. Не думаю, что вам нужно об этом напоминать. Задача вам ясна?»
«Так точно, господин командующий. Разрешите выполнять? Приступайте».
Примерно час прошел в ожидании, а потом оператор связи нарушил тишину в командном посту хвоста дракона.
«Вызов с третьей планеты».
«Включайте».
На экране появилось объемное изображение кварга средних лет.
«Адмирал Лавров», —
обратился он ко мне после небольшой паузы. Слова давались кваргу с трудом.
«Мое имя Цше.
Я командую силами обороны системы. Мы готовы капитулировать и передать вам в целости орбитальные объекты и корабли эскадры прикрытия. Но у меня есть одно условие».
«Условие?»
— приподнял я бровь. «Вы, господин Цше, считаете, что ваше положение располагает к тому, чтобы выдвигать какие-то требования?» «Не слишком располагает, господин адмирал. Но взорвать корабли и заводы вместе с собой мы успеем, и решимости на это у нас хватит. Выслушайте условия, и вы поймете, почему я так говорю». «Хорошо, назовите ваши условия. Вы не бомбите третью планету и не высаживаете на нее десант. Там только мирное население. Войск на поверхности нет, ну, кроме сил охраны порядка. Ваших соплеменников там тоже нет, они все на второй планете». «Я соглашусь, если вы выполните еще одно мое требование», — немного подумав, ответил я. «Вы обеспечите неприкосновенность пленных людей и ящеров на второй планете и создадите все условия для максимально быстрой их погрузки в мои корабли, включая передачу в мое распоряжение орбитального терминала со всем персоналом».
«Но...»
— Кварк явно занервничал. «Господин адмирал, это не в моих силах. Пленных на второй планете охраняют спецвойска центрального подчинения. Это подразделение следящих, и я не думаю, что они примут ваше предложение о сдаче в плен. Терминал тоже контролируют они, а я приказывать им не могу».
«Тогда возьмите терминал штурмом. Сил для этого у вас хватит. Терминал не орбитальная крепость».
«Вы толкаете меня на предательство, господин адмирал?»
Кварк твердо посмотрел мне в глаза.
«Скажите, господин Цше, вот вы, лично вы, хотели войны с нами?»
«Нет», —
подумав пару секунд, ответил Кварк. «Но вы знаете наши обстоятельства?»
«Знаю. И вы считаете, что те, кто поставил вам блок, достойны вашей преданности?»
«Но у них стоят точно такие же блоки, как и у меня, господин адмирал. Они тоже...»
«На них форма следящих, господин Цше», — прервал я Кварга. «Разве следящими становятся не добровольно?»
«Добровольно, но...»
«Я не буду бомбить третью планету и высаживать на нее десант, но терминал нужен мне целым и с лояльным персоналом. Вы заботитесь о своих мирных гражданах, а я о своих. Это адекватный обмен, господин Цше. Если вы не хотите захватывать терминал сами, примите на борт ваших линкоров моих абордажных роботов. Они все сделают в лучшем виде. С вас только швартовка к терминалу под благовидным предлогом. Остальное не ваша забота. Мы договорились?»
Кварк сомневался, но не слишком долго.
«Я расположу эскадру прикрытия так, чтобы третья планета закрывала ее от наблюдения с терминала», —
наконец произнес Кварк.
«Жду ваши абордажные партии».
«Я рад, что мы пришли к согласию, господин Цше», — улыбнулся я Кваргу и разорвал связь.
«Капитан Котова», — вызвал я Ингу, —
«готовьте ваших подопечных к высадке на линкоры противника».
Для кваргов в орбитальном терминале на орбите второй планеты события выглядели однозначно. Десяток линкоров противника во главе с кораблем класса «Меч Справедливости» отделились от основного флота людей, легли на курс к третьей планете и вступили в бой с эскадрой прикрытия. Планета закрывала собой картину битвы, но, судя по косвенным признакам, эскадре прикрытия быстро стало нехорошо. Во всяком случае, выдержала она недолго и вскоре начала беспорядочное отступление, бросив планету на произвол судьбы. Противник не преследовал отходящие корабли, видимо, имея задачу подавления орбитальной обороны планеты и наземных батарей ПКО. Крейсер и один из линкоров, видимо, погибли в бою, а оставшиеся линкоры и авианосец сейчас отходили ко второй планете. Командующему следящих было понятно, что эти два корабля ровным счетом ничего не изменят в текущем раскладе, но лишними-то они точно не будут. И хоть как-то попытаются изобразить из себя орбитальную группировку.
«Линкор «Иннит» запрашивает разрешение на швартовку к терминалу», — доложил главе следящих офицер-тактик. «Просят вас принять раненых и пополнить боезапас с наших складов. У них практически исчерпан боекомплект к зенитным орудиям».
«Неудивительно. Это новое оружие людей требует от нас просто гигантского расхода снарядов к зенитным пушкам», — продемонстрировал глава следящих знания вопроса. «Странно, что им вообще дали уйти при таком перевесе в огневой мощи. Дайте капитану Иннита разрешение, пусть швартуется».
Вой сигнала тревоги разорвал тишину коридоров орбитального терминала практически сразу после стыковки. Из ангаров линкора через переходные шлюзы рванулись абордажные роботы людей. Глава следящих только слышал о них. Видеть этих монстров в бою ему не доводилось. Да он и в боях-то, в силу специфики службы, участвовал лишь в далекой молодости. К его удивлению, роботы никого не убивали. Их пулеметы использовали патроны с мягкими пулями и низкой дульной энергией. Так что при попаданиях кваргов только отбрасывало, они получали легкие травмы и контузии. Все ворвавшиеся в терминал роботы не только стреляли, но и транслировали через громкую связь обращение своего командира с призывом прекратить бесполезное сопротивление и обещанием достойной жизни в плену тем, кто будет оказывать людям содействие. Орбитальный терминал никогда не готовился к обороне против абордажа. Боевых скафандров следящие не имели, а их личное оружие годилось разве что для полицейских мероприятий, так что как такового сопротивления и не было. Большая часть персонала, среднего и нижнего звена, вообще состояла из гражданских, которые просто забились по углам, прикрыв головы руками. Роботы в них не стреляли. На захват терминала ушло чуть больше 30 минут, да и то, большая часть этого времени ушла на отделение и изоляцию прекративших сопротивление следящих от гражданских, согласившихся продолжить исполнение своих обязанностей. Через 2 часа терминал был вновь готов к работе, но приказы его персонал получал уже и совсем из другого источника.
«Господин адмирал», — обратился ко мне оператор контроля пространства, «транспортный флот генерала Баррингтона и группа транспортного кольца выходят из прыжка на границе системы».
Я молча кивнул. Пока план операции в целом соблюдался. Пропустив через себя все корабли флота, включая транспорты Баррингтона, портал вновь распался на сегменты, и они вместе с эвакуационными кораблями и крейсерами охранения совершили прыжок на окраину системы Каппы Кита. Следуя плану, они продвинулись до границы зоны гравитационного ограничения, где корабли-сегменты вновь состыковались в транспортное кольцо, готовые перебрасывать транспорты с пленными в систему звезды Барнарда, где уже все было подготовлено к размещению спасенных людей и ящеров. Оставалось только вытащить их со второй планеты.
Терминал был под нашим контролем, но на поверхности еще оставались войска следящих и неизвестное количество средств противокосмической обороны. Наш флот надвинулся на планету впечатляющей армадой, предварительно забросав атмосферу разведзондами. По зондам никто не стрелял, а переданная ими информация меня успокоила. Каппу Кита-2 к обороне против штурма из космоса кварги не готовили. В общем-то, об этом можно было догадаться и раньше, не обнаружив на ее низких орбитах орбитальных крепостей. Но строить свою тактику на голых догадках я был не готов, поэтому десант на планету пошел по всем правилам, за исключением предварительной обработки мест высадки ракетами и бомбами. Десантных сил у нас хватало, и задействовали мы их по полной программе. Сразу за первой волной полностью беспилотных машин на поверхность пошли боты с пилотируемыми командирскими роботами и их беспилотными подразделениями. С ними, с чрезвычайно довольным видом, на поверхность убыла и Инга вместе с дивизионом своих бизонов. Большие войсковые транспорты с тяжелым вооружением я пока придержал на высоких орбитах, они могли и не понадобиться. Попытка осмысленного сопротивления имела место только в районе космодрома, принимавшего челноки с орбитального терминала. Стрелять по самому терминалу кварги с поверхности не решились, не понимая, что там происходит, но по вставшим на низкие орбиты линкорам они отработали. Вот только плотность огня 4 батарей противоорбитальных ракет была столь ничтожна по сравнению с нашими силами, что залп этот канул в пустоту, разнесенный в пыль зенитными средствами тяжелых кораблей. Дальнейшая судьба наземных батарей оказалась незавидной. Управляемые бомбы хоть и имели минимальную возможную мощность, чтобы не зацепить ничего вокруг, но наводились они точно, и прилетело их много. На данный момент все шло гладко, даже слишком гладко. В таких ситуациях судьба готовит гадкие подарки напоследок, поэтому бдительности я старался не терять. Тем не менее, планета оказалась под нашим полным контролем. Через пару часов к ней подошел гигантский флот генерала Баррингтона, и началась, собственно, эвакуация. Часть транспортов села на планету, другие начали стыковаться к орбитальному терминалу,
чтобы принять на борт людей и ящеров, поднятых с поверхности челноками. Я смотрел на эту грандиозную логистическую вакханалию и не мог успокоиться. Злой червяк сомнений долбил в темечко. Что-то должно было случиться, что-то очень нехорошее, но я не мог понять, что... По расчетам генерала Барингтона, вся эвакуация должна была уложиться в 5 суток. Транспортным кораблям требовалось загрузиться на второй планете Каппа Кита, подняться в космос или отстыковаться от терминала, долететь до транспортного кольца, собранного из кораблей сегментов за орбитой 6-й планеты, пройти через него в систему звезды Барнарда и пересадить там пассажиров на малые внутрисистемные корабли, непрерывной цепочкой перевозящие спасенных людей и ящеров на терраформированные планеты. Путь этот вместе с погрузкой и выгрузкой пассажиров занимал около 6 часов. Но для соблюдения графика требовал от организаторов эвакуации максимального напряжения сил на каждом этапе. Естественно, все свободные от боевых дежурств солдаты и офицеры пришли на помощь зашивающимся людям Барингтона. Инга тоже не вылезала с Капы Кита-2, гоняя своих бизонов по местным дорогам и помогая собирать бывших пленных по мелким городкам и деревенькам, за 20 лет расплодившимся на планете в изрядном количестве. Все это время я не находил себе места. Казалось бы, все было рассчитано. Даже по пессимистичным оценкам, ни одна хитрая кварговская задница не могла испортить нам праздник. Ибо соваться в систему малыми силами означало для противника верное самоубийство. А собрать адекватный флот они просто не успевали, если вообще могли. По всему выходило, что я могу спокойно досматривать логистическое шоу генерала Барингтона, сворачивать портал и сматываться из системы, пока обиженные моей наглой выходкой кварги не успели собрать карательную экспедицию. Но вот на месте мне не сиделось. Я сдернул флот с орбиты 2-й планеты, оставив там для прикрытия от всяких неожиданностей довольно сильную эскадру, и передислоцировал основные силы к транспортному кольцу. Именно гиперпортал я считал самым уязвимым звеном в нашей операции. Если его повредить, мы застрянем в системе Капы Кита, как муха в паутине. Если у боевых кораблей и войсковых транспортов в такой ситуации еще были шансы добраться домой обычной цепью линейных гиперпрыжков, то у огромных эвакуационных кораблей такого шанса не имелось. Они не умели летать через гипер. В той дикой спешке, в которую мы все попали, Барингтон предложил очень изящное решение – огромные корабли без гипердвигателей. Получилось дешево и сердито, и главное, мы успели. Но оборотной стороной этого решения стала неспособность этих кораблей перемещаться через подпространство без транспортного кольца. Я гонял разведчиков по системе и ее окрестностям. Они обшарили и обнюхали все орбитальные объекты кваргов. Проверили спутники планет-гигантов и пояс астероидов. Ничего опасного, да и вообще ничего интересного там не нашлось. 2 суток все шло по плану, даже с опережением. У кваргов обнаружилось 3 десятка транспортных кораблей, и мы включили их в нашу логистическую цепочку, пообещав экипажам преференции в условиях содержания в плену. А потом случилось то, чего не мог предусмотреть никто. «Наблюдаю выход из прыжка 4 неопознанных кораблей», — доложил дежурный оператор. «Господин адмирал, это не кварги. Мы ни с чем подобным раньше не встречались». «Изображение на экран». Распорядился я, чувствуя, как меня еще сильнее скручивает и так уже изрядно накопившееся напряжение. Это было именно то, о чем предупреждал меня мой внутричерепной зверек с колотушками. Неизвестные корабли вышли из гипера между орбитами 7-й и 8-й планет. Довольно рискованная навигация, если исходить из тех возможностей, которыми обладали люди и кварги. Засекли мы их сразу. Недаром я наводнил всю систему сканерами и патрулями. Судя по всему, неожиданные гости совершенно не предполагали встретить у Каппы Кита кого-то, кроме кваргов. Во всяком случае, несколько секунд они пребывали в растерянности, ничего не предпринимая, хотя в непосредственной близости от точки их выхода в обычное пространство оказался наш патрульный корвет. Командир корвета тоже не торопился стрелять, не понимая, кто перед ним. Корабли пришельцев выглядели необычно. Один из них явно был крупным транспортом. Эти туши легко узнаются среди кораблей любой расы. Потребность в большом внутреннем пространстве диктует одни и те же конструктивные решения. Ну и оружие такие корабли обычно почти не несут, что тоже сразу бросается в глаза. хищных силуэтах трех других кораблей, имевших размеры, сопоставимые с нашими крейсерами, сразу угадывалось боевое назначение. Орудия главного калибра выглядели необычно, но в целом вполне узнаваемо, а вот системы ближнего боя и ажурные конструкции, в нескольких местах выступающие из корпусов боевых кораблей, вряд ли о чем-то говорили моим товарищам. У меня же они вызвали дрожь в руках и озноб. То, что я видел, грозило нам страшным поражением. Вражеские корабли, а кем бы они еще могли быть, если кварги им не противники, имели на вооружении защитные поля и плазменные пушки. Еще в шкуре бригадного генерала Дина я на такие штуки насмотрелся вдоволь. «Флот к бою!» Я постарался вложить в свой голос уверенность, которой на самом деле не испытывал. «Построиться в оборонительный боевой порядок! Будем защищать транспортное кольцо и коридор от него ко второй планете!»
«Адмирал, но их же всего трое!»
Начал было капитан хвоста дракона, Слин Ад, но я перебил его. «Сейчас вы увидите, чего стоят эти трое!» Подтверждая мои слова, сверкнул плазменный разряд, и патрульный корвет исчез в яркой вспышке. Обломков почти не было. Выстрел плазменной пушки испарил всю носовую часть корабля и превратил в оплавленный ком большую часть того, что осталось. В командном посту хвоста дракона повисла потрясенная тишина. На наше счастье, плазменные пушки не отличались высокой эффективной дальностью огня, но в ближнем бою они действительно были страшной угрозой для любого корабля Федерации. Правда, об этом здесь знал только я. Остальные офицеры моего штаба испытали от увиденного настоящий шок. «Невидимкам занять место в ордере за тяжелыми силами!» Начал я выстраивать флот перед сражением. «Уплотнить строй! Нам понадобится максимальная плотность огня! Линкорам класса «Титан» вперед не лезть! Первыми будут работать дрон-торпеды и истребители!» Я продолжал наблюдать за противником. Судя по всему, эти корабли прибыли к Капе Кита совсем не воевать. Были у них тут какие-то свои дела. Скорее всего, три крейсера просто сопровождали транспорт. Кто мог знать, какие у них взаимоотношения с кваргами? По всему выходило, что они союзники, но, судя по блокам в мозгах кваргов, лояльность таких союзников могла быть сомнительной. Отсюда и три крейсера для прикрытия транспортного корабля. Что могло им здесь понадобиться? Ничего примечательного в этой системе не имелось, если, конечно, не считать целую планету с пленными людьми и ящерами. Человек и ящерица, вытащенные разведчиками из плена, рассказывали примерно одно и то же. Помимо массы бытовых подробностей жизни на полудикой планете, они говорили, что периодически кварги отбирали среди пленных некоторое количество людей и ящеров и куда-то их увозили. Назад они никогда не возвращались. И что с ними происходило дальше, бывшие пленные не знали. Глядя на транспортный корабль врага, я подумал, что, возможно, теперь на этот вопрос есть хотя бы часть ответа. Мне не давал покоя простой вопрос. Если у кваргов есть такой союзник, то почему люди и ящеры все еще живы? Ответить на него я не мог, но надеялся, что что-то мешает врагу применить против нас все свои возможности. И если это что-то мешало ему до сих пор, то есть надежда, что будет мешать и в будущем. Но этот вопрос сейчас был для меня не слишком актуален. Тут бы выжить при таком-то раскладе. Противник колебался, и его можно было понять. У командира конвоя явно имелась четкая задача. Скорее всего, ему предписывалось сопроводить транспорт к месту погрузки, получить груз или пассажиров и убыть в обратный зад, не задерживаясь в этой дыре. Но вот не сложилось. Вынырнув из гипера, он обнаружил в системе форменный беспредел в виде нескольких сотен кораблей людей и ящеров, ведущих наглое разграбление планеты, которая, собственно, и являлась целью его прилета. И что теперь? Корабли у людей и ящеров весьма так себе, но уж больных много. А тут еще и невиданное ранее сооружение, через которое снуют туда-сюда раздутые транспорты. Вроде как в такой ситуации надо бы союзникам помочь. Да и выяснить, что это за странное колечко тут болтается, тоже не мешало бы. А с другой стороны, никто такой задачи перед командиром конвоя не ставил. Его дело — безопасность транспорта. А куда его девать, если вступать в бой? Вокруг кишат боевые корабли противника, и куда его безопасно приткнуть, совершенно не ясно. А таскать с собой это гири на ногах. В общем, сплошные вопросы и ноль ответов. Решение, принятое противником, меня не удивило.
Не знаю, сам ли командир конвоя его принял, или успел доложить по гиперсвязи своему командованию и получил приказ сверху. Но вражеские корабли разделились. Транспорт в сопровождении одного крейсера лег на курс к границам системы и начал разгон для ухода в прыжок. Два оставшихся крейсера повисели немного неподвижно, после чего легли на курс к транспортному кольцу. То, чего я и боялся. Они решили разрушить портал, чтобы превратить все наши успехи в поражение. Ждать явления к каппе кита еще нескольких десятков таких же корабликов, а то и чего покрупнее, долго бы не пришлось. А удрать отсюда нам без портала было, мягко говоря, сложно. Скорость разгона вражеских кораблей впечатляла. Но в данном случае она не играла решающей роли. Мы стояли в глухой обороне и не собирались за ними гоняться. Флоту начать движение навстречу противнику. Разгон на 10% мощности. Я решил отодвинуть корабли от портала. Дальность огня орудий противника оставалась неизвестной. И получить снаряд в транспортное кольцо прямо сквозь наш строй мне совершенно не хотелось. Картина битвы выглядела сюрреалистично. Сейчас у транспортного кольца собралось 80 тяжелых кораблей, 170 невидимок и 8 авианосцев, уже поднявших истребители. Все это великолепие осторожно кралось навстречу нагло прущим в атаку двум крейсерам. И что? Мне лично было страшно. Я знал, на что способны плазменные пушки, а при такой скорости на расстоянии эффективного огня враг прорвется за считанные десятки секунд. А защитные поля? У меня, считай, треть тяжелых кораблей состояла из дредноутов-ящеров. Их пушки не только не могли пробить поле, они вообще не могли ему как-то повредить. Поле надо давить либо плазмой, либо снарядами с детонирующей боевой частью. А размазывать по нему липкую, едкую дрянь совершенно бесполезно. «Флоту принять данные для смены боевого ордера», — приказал я, помечая на тактической проекции корабли, которым требовалось сменить позиции. Я выделил 3 фланговых группы, в каждую из которых включил линкор класса «Титан», 10 тяжелых кораблей и 2 десятка невидимок. Эти группы я отправил охватывать приближающиеся крейсера противника с 3 сторон, держась от них на почтительном расстоянии. Все-таки меня напрягала их невероятная скорость. Я был уверен, что, пользуясь ей и своими дальнобойными орудиями, они наверняка имеют дальность огня выше нашей, противник решит пострелять по моим кораблям с безопасного расстояния, как в тире. «Эскадре прикрытия второй планеты выдвинуться к транспортному кольцу». Отдал я следующий приказ, оставляя планету без защиты. Пока ее никто атаковать не собирался. А еще 2 десятка линкоров и крейсеров и пара авианосцев мне могут очень пригодиться. К тому же они зайдут крейсерам противника с тыла, если успеют, конечно. Как ни странно, несмотря на мои опасения по поводу мощных плазменных пушек врага, единственный шанс для нас я видел в ближнем бою. Защитное поле не панацея. Штука эта очень хорошая, но она не может держать бесконечное количество попаданий. Фактически это просто еще одна броня, с той лишь разницей, что пока поле не сбито, корабль не получает вообще никаких повреждений. По крайней мере, при нашей мощности орудий. При текущей скорости сближения до рубежа открытия огня главным калибром 3 минуты, доложил Слин Ад. Ящер, как всегда, выглядел невозмутимым, но кончик его хвоста то и дело совершал хаотические движения, что означало, что командир линкора тоже испытывает дискомфорт от происходящего. Противник начал торможение. Противник открыл огонь главным калибром. Доклады посыпались один за другим. Попадание в линкор Банги. Броня пробита. 30% орудий главного калибра выведены из строя. Попадание в крейсер Харгейса. Двигатель разрушен. Боеспособность 20%. Флоту полный ход. Сократить расстояние до рубежа открытия огня главным калибром. Невидимки, залп. Истребителям сопроводить торпеды до целей. Фланговым группам сблизиться с противником и атаковать на перпендикулярных курсах. Группе прикрытия второй планеты максимальный ход. Хоть сожгите двигатели, но вы нужны мне здесь как можно скорее. Не дайте им отступить, мне нужен ближний бой. Линкоры класса «Титан» фланговых групп открыли огонь главным калибром. Есть попадание. «Но, господин адмирал!» В голосе дежурного офицера я услышал настоящий ужас,
«Прекратить панику!» — рявкнул я. «Это защитное поле. Оно отражает удары снарядов и предотвращает повреждение корпуса. В моем министерстве проводились теоретические изыскания на эту тему. Ничего невозможного в этом нет. Но поле всегда имеет ограниченную емкость. Оно не может держать попадание бесконечно. Продолжать огонь!» «Линкор «Крыло Птера» потерян. Тройное попадание. Детонация боезапаса».
Вот это было плохо. Погиб новейший гибридный линкор класса «Титан», возглавлявший одну из фланговых групп. Противник быстро сообразил, от кого исходит наибольшая опасность.
«Торпеды на подходе», — невозмутимо констатировал Слин Ад. «Две минуты до удара. Адмирал, мы можем открыть огонь главным калибром. Мне стрелять?»
Вопрос был разумным. Противник очень оперативно реагировал на обстрел и отвечал по наиболее опасным целям с высокой точностью. Подставлять под удар флагман и тем самым ставить под угрозу управление флотом было неразумно.
«Хвосту дракона огня не открывать», — ответил я командиру линкора.
«Принято, адмирал». Ящер другого ответа и не ждал.
«Линкор «Владивосток» получил критические повреждения и выходит из боя. Двойное попадание. Командный пост уничтожен. Множественная разгерметизация корпуса. Система управления огнем разрушена».
Еще один лидер фланговой группы выбыл из сражения. Но мои корабли зажимали противника в клещи, постоянно сокращая расстояние. И вывернуться врагу было некуда, кроме как попытаться удрать назад. Но в его планы это не входило. Задачей крейсеров был портал, и именно к нему они прорывались.
«Торпеды у цели! Плотный огонь зенитных средств противника! Есть попадание!»
Несмотря на героические усилия истребителей сопровождения, 95% дрон-торпед противник сжег плазменными пушками. Остальные взорвались, ударив в защитное поле и заставив его вспыхнуть на мгновение, обретя объем.
«Рубеж открытия огня главным калибром линкоров», — сообщил дежурный офицер. «Господин адмирал, мы потеряли уже 14 тяжелых кораблей.
Продолжать атаку. Если мы отступим, они перезарядят поля, и все придется начинать заново. После торпедного удара их защита должна была сильно пострадать. Усилить огонь!» Наконец-то стандартные линкоры моего флота смогли открыть огонь из орудий главного калибра. Через минуту их поддержали крейсера, но мы теряли кораблей с ужасающей скоростью, поскольку в дело вступили плазменные пушки врага.
«Господин адмирал, мы потеряли уже 26 линкоров и крейсеров.
Продолжать огонь!» Сквозь зубы процедил я. «Не отступать! Они не могут держать удары вечно!» Защитные поля крейсеров противника непрерывно вспыхивали от попаданий тяжелых снарядов. Я не знал, на что они способны, но по своему опыту из прошлой жизни предполагал, что сейчас их командирам должно быть совсем невесело наблюдать, как мощность полей падает, стремясь к нулевой отметке.
«Господин адмирал, противник меняет курс. Они пытаются выйти из боя».
В голосе дежурного офицера зазвучала неуверенная надежда.
«Не выпускать! Атака на встречных курсах! Сократить дистанцию до минимума! Каждый снаряд должен ложиться в цель!»
Я чувствовал, что развязка близка, и когда поле одного из вражеских кораблей в последний раз мигнуло и погасло, это не стало для меня сюрпризом. Броня лишившегося поля крейсера покрылась вспышками попаданий. На таком расстоянии промахнуться было невозможно. Державшиеся до этого чуть в стороне от схватки дредноуты ящеров не упустили своего шанса. Их слаженный залп буквально утопил вражеский крейсер в едкой жиже активной боевой субстанции.
Ответный огонь поврежденного крейсера резко ослаб, и спустя минуту в космосе распустился огненный цветок взрыва.
«Это было впечатляюще», — констатировал Слин Ад.
«Адмирал, разрешите открыть огонь главным калибром?»
«Разрешаю». На этой стадии боя участие флагмана могло сильно помочь флоту. «Передайте на крейсер противника предложение сдаться». Бой длился еще около 2 минут, потом поле вражеского крейсера вспыхнуло в последний раз и исчезло. Сразу десяток снарядов ударил его броню, вызвав немалые разрушения.
«Вызов с крейсера противника!» — выкрикнул офицер связи. «Флоту прекратить огонь! Включайте!»
Видимо, судьба еще не устала насмехаться над бригадным генералом Дином, а ее сундук с сюрпризами воистину не имеет дна. На проекционном экране возникло изображение командного поста вражеского крейсера и его командира. На меня своими круглыми водянистыми глазами смотрел Жабер. Да, именно Жабер, гадская лягуха из тех, с кем я уже навоевался по самые некуда в прошлой жизни, из-за кого я в итоге оказался здесь».
Ну, здравствуй, мой ночной кошмар.